Дорогие ребята, послушайте рассказы петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой. Читает автор.
Ребята, то, что вы сейчас услышите, конечно, это рассказы. Но за каждым рассказом стоит реальная девочка или мальчик. Все они из жизни. И когда меня спрашивают, откуда вы берете рассказы, из головы или из жизни, я говорю, из жизни. Семья моей мамы перебралась на Пороховые с Невского проспекта в самом конце войны, когда сняли блокаду. Они поменяли квартиру в центре города на Невском проспекте на крошечный домик. По тем временам это был жизненно важный обмен, ведь домик на окраине предполагал огород, а значит еду. Кроме того, воздух на Пороховых был такой же породистый, как старые деревья. Он источал душистую радость, густую прозрачную, точно майский мед. Воздух для дедушки имел первостепенное значение, потому что дедушка сильно болел. Его болезнь называлась астма. В мои 5 лет слово это представлялось мне чем-то вроде фрукта, как если бы айву смешали с малиной. В то время я воспринимала слова прежде всего на звук и на цвет. Слово «астма» было оранжево-пунцовым. Я научилась читать в 4 года. Каждая буква для меня имела свой голос. Голос был главнее всего. Буквы, складываясь в слова, издавали цветомузыку. Когда эта музыка меня чем-то не устраивала, я сочиняла свои слова. Все равно, что давала прозвище. Никто не мог объяснить, отчего макароны у меня «падиканни», а помидоры «баю-баю». В этом крылась какая-то тайна. Однако, согласитесь, «падиканни» звучит куда итальянистее, чем макароны, которые давно утратили свой акцент по дороге из Италии в Россию. А в «баю-баю» слышится что-то упруго-вальяжное, как в сочных красных помидорах, раскачивающихся на ветках. Мне казалось, что само слово «падиканни» несет в себе серебряный цвет, а «баю-баю» — пламенный. Помидоры я видела на огороде, можно сказать, вживую. И животных тоже. Они мелькали вокруг, самые разные. Я с ними общалась. В этом тоже было большое преимущество окраины перед центром. Потом, когда я пошла в школу, прочитала в учебнике зоологии, что животные — не только слоны, но и червяки. И птицы-лебеди, и стрекозы, и жуки — все это животные. Но тогда, 3 лет от роду, я уже знала это и без учебника. Животными для меня были все, кто имел живот, пусть даже крошечный. Воробьи, ласточки, пчелы, куры и петухи, коты, собаки, козы, лошади, бабочки и корова. Корова была в единственном числе, потому что из всей улицы коровы держали только мои бабушка с дедушкой, и то, пока я пребывала во младенчестве. Корову я почти не помню, зато от нее осталось воспоминание. Когда мне в первый раз налили молока из бутылки, купленной в магазине, и я, поморщившись, сказала, такое не едят и не пьют. По-видимому, было с чем сравнивать. Взрослые попытались добиться от меня более вразумительного ответа. И тогда я изрекла, оно тёлками пахнет. Однако же, кто такие тёлки, сформулировать не сумела. От коровы сохранился сарай, в котором впоследствии жили куры, а еще позже собака Альпа. Собаки были для меня самыми разумными и загадочными существами, но про это потом. Корова в доме присутствовала, можно сказать, вербально, то есть на словах. О ней часто говорили, о пчелах тоже. О пчелах напоминали ульи. С пчелами произошла какая-то темная история. Вроде как пчелы заморил дядя Ваня, то ли от того, что не утеплил их домики на зиму, то ли от того, что все время стучал им в стенку, проверяя, отзовутся ли. Якобы этот стук их уморил. Детские воспоминания и объяснения часто похожи на сны, отрывочные и фантастичные. Дядя Ваня был дедушкиным племянником, приехавшим из деревни. Дядю Ваню отличал яркий румянец щек, и я дала ему прозвище «Аленький цветочек». Прозвищами я наделяла не только слова и предметы, но и людей. Тетю Валю, крупную, круглую женщину, которая жила в 14-м доме, нарекла широкой. А свою подругу, тезку, на год моложе меня, с мелкими чертами лица, Танькой маленькой. Прозвища эти от чего-то приживались на улице, и взрослые тоже принимались кликать Валя широкой, Ваню аленьким цветочком, ну и так далее. Улица дышала каким-то единым духом. Соседи были почти что родственники. Наша окраина являла собой, можно сказать, интернационал. Здесь собрались поляки, украинцы, татары, мордва, евреи, цыгане, немцы, белорусы, марийцы и даже коми. Сапожник дядя Вася чинил всем обувь. Зубной врач Берштейн ставил пломбы. Татарка тетя Роза угощала детей толстыми пирогами со смешным названием «Зубы съешь». Много лет спустя, когда тетя Розы не было уже в живых, я узнала, что пироги называются «зурбалеш». А мы-то считали, зубы, мол, съешь, это как пальчики оближешь от вкусноты. А цыгане были нашим театром. Их цветастая толпа каждый день устраивала спектакли. Цыгане вдохновенно пели, ругались, плясали, гадали. Все одновременно, в одном акте, в пылу страстей. Когда я пошла в первый класс, учительница Роза Александровна решила устроить концерт для родителей. Она спросила нас, кто что умеет. И мы с подружкой Ленкой заявились на цыганский танец. Напялили на себя самые яркие юбки и кофты, а также все бусы и брошки, какие нашли в доме. Это был сюрприз нашей мамы. И выскочили перед зрителями в безумной пляске Витта. Мы, цыганки молодые, наши песни огневые. Совершенно непонятно, откуда мы выкопали этот гениальный текст, но припев явно был собственного сочинения. «Ой, наджула, принаджула джа, шалды-балды джула, принаджула джа». Мы орали его во всю глотку, изо всех сил пытаясь воссоздать уличный театр нашего детства. Зрители от смеха сползли на пол и аплодировали почти лежа. Мы истошно кланялись, улыбаясь до ушей. Гордость переполняла нас, точно забродившее варенье, которое выползает из склянок, куда придется. «Какой ужас!» – сказала моя мама. «Да чего же я тогда обиделась? Совсем как в цыганском спектакле». Так вот про цыган. Они были страшными богачами. Что там курица и корова? У них во дворе паслись лошади. По ночам лошади скакали по улице, как по степи. Лошади фыркали, топали, взрывая деревенскую тишину. От их бегания в наших маленьких форточках дребезжали сёкла, все равно, что от мотоциклов. Но мотоциклы были ручные, а лошади дикие. К лошадям я подходить остерегалась. Не то что к козе. Одна из них со страшным лицом паслась в нашей канаве. Канавы прорывали возле каждого забора, как маленькие канальцы. По ним стекал снег весной, когда превращался в воду, чтобы огороды не затопило. Снегу на окраине всегда было много. Дома заваливало белым пухом до заваленок. Ну так про козу. Она принадлежала тете Розе и дяде Мише, соседям из красного дома напротив. Эта коза почему-то всегда паслась в нашей канаве, хотя рядом с красным домом и своя канава была. Именно туда козу и запускали. Но строптивое животное стремительно перебегало через дорогу и устремлялось поближе к нашей травке. Благо, веревка позволяла. Козу привязывали к соседской калитке длинной-предлинной веревкой, поэтому смирняшка, так звали козу, гуляла где хотела. Если бы эта коза была котом, то запросто могла бы перелезть через забор и бродить среди нашей сирени. Веревки бы хватило. Сирень спускала невероятный запах. Просто гипнотический. Все, кто к ней приближались, все равно, что под наркоз подпадали. Коза тоже. Сирень сильно привлекала козу. Коза пялилась на сирень, задумчиво бодая наш забор. Но и не только забор. Однажды Танька маленькая сказала мне: «А слабо тебе набрать песка из-под козьего копытца?» Танька, несмотря на свой малый возраст, провокаторша была еще та. Ей нравилось подговаривать. Зато я могла переупрямить любую козу. Я ответила: «Подойду и возьму». Под копытом у козы рассыпался самый лучший песок – красный. Желтый был в другой канаве. Из желтого мы строили город, а красным посыпали в этом городе дорожки. Я залезла в канаву и начала пихать козу, которая нюхала сирень. Сначала коза слабо сопротивлялась. Сирень все-таки ее одурманила. Коза упиралась копытом и отмахивалась хвостом. Но я не отступала, толкая ее двумя руками и синим песочным ведерком. В конце концов я исхитрилась и выдернула целый совок распрекрасного красного песка прямо из-под козьей ноги. Понятно, что козье терпение тут лопнуло. Коза показала характер. Она злобно обернулась и, тряхнув бородой, боднула меня прямо в лоб. Я тут же свалилась в канаву и потеряла сознание. Мне немного требовалось, чтобы его потерять. Ростом я была ниже козы и значительно худее. Танька маленькая, с ужасом и восторгом, внеслась к нам в дом, нещадно вопя. Вопела она примерно следующее. «Ваша девочка умерла! Она умерла! Да!» Не буду описывать выражение лиц мамы, папы, бабушки и особенно дедушки. Лиц на них просто не было. Впрочем, на всех остальных тоже. День был воскресный, так что на улицу высыпала вся улица, обрушив на козу нечеловеческий гнев. Не знаю, что было бы с козой. Не приди я в сознание тотчас же, как дедушка взял меня на руки. Бабушка перекрестилась и заплакала. И мама заплакала, и тетя Роза. А Танька маленькая сказала: «Поздно плакать, раз она оживела». Тетя Роза замахнулась на козу концом веревки. Коза обиженно забегала. В этот момент мама заметила в канаве мое синее ведерко и спросила, как оно там оказалось. И Танька тут же донесла: «Ваша девочка из-под козы песок рыла». «Все понятно», — сказал папа. Но тут очень удачно началась гроза. Не в жизни, а в природе. Зрители разбежались по домам, а меня положили на атаманку. Атаманка – это как бы диван, только без спинки, поэтому по ней можно было кувыркаться в любую сторону. Взрослые не стали разбираться, зачем я рыла песок из-под козы. Им все про меня было ясно. Именно поэтому они давно уже пододвинули атаманку к самой стене. А двоюродные бабушки за неуемность моего нрава даже наградили меня прозвищем «Шила». Мне строго-настрого велено было отлежаться и есть изюм. Изюм дают при сотрясениях мозга. Родные очень испугались, что у меня это самое сотрясение. «Ну, ни на минуту нельзя оставить», — сокрушалась бабушкина сестра тетя Феня. «Одно слово «шила», — возмущалась бабушкина сестра тетя Нюра. «Главное цела, главное цела», — как заклинание повторяла бабушка. «Пока цела», — зловеще промолвила бабушкина сестра тетя Сима. «Этого бросьте», — вмешался дедушка. «Цела и будет цела, потому что характер есть. А вы что хотели, чтобы его не было? Это еще неизвестно, кто кого западал». И засмеялся. «Козу жалко», — сказала мама. «Коза-то не виновата, а ее чуть не высекли». «Но не высекли же», — возразил дедушка. «Коза тоже цела, и все дела», — повторила я, засыпая. Мне нравилось повторять за дедушкой разные словечки. Папа что-то попытался дедушке возразить, но этого я уже не услышала. Под строй дождя дети часто засыпают, даже те, что Ваньки-встаньки. Ваньки-встаньки – это такие игрушки, которые все время вскакивают. Именно так их называли тогда. А теперь зовут неваляшками. И зря. По-моему, Ваньки-встаньки лучше, звучнее и веселее. Папа попытался дедушке что-то возразить, даже скорее предложить насчет того, что меня, мол, не мешает в угол поставить для наказания. Но я думаю, у него ничего не вышло. Возразить дедушке было не так-то просто. Дедушка был каменной стеной, за которой береглось мое раннее детство. Дедушка считал, что на детей нельзя жать, чтобы не перебить в них волю и Божий дар. Воронушка. «Погода, брфу!» – сказала мама, высунувшись в форточку. «Ну и каникулы у вас! Сиди дома, Павлуха!» Павлуха тоже высунулся. «Ну уж нет! Погода класс! Ма, где скейт?» По двору метались колючие снежинки, и еще что-то капало, а ветер завывал прямо как чудо-юдо. «Если на скейте разогнаться, мощняк будет, тогда почти взлетишь». Ясно, что взрослым это не подходит. Взрослые не летают. Короче, Павлуха в споре победил и выскочил во двор. А там какая-то чужая девчонка носится, как угорелая, слезами заливается и выкрикивает: «Воронушка! Воронушка!» Под качели заглядывает, под грибок. Девчонка маленькая, на голову ниже него, класс на пятый тянет. Павлуха-то уже в шестом. К своей бы ровеснице, может, и не подошел бы, а тут ревет, как белуга. Павлуха женских слез не терпит. Он ее спросил вежливо: «Чего орешь?» Захлебываясь в рыданиях, девчонка промямлила: «Я ворону кормлю. У нее крыло сломано, а вокруг кошки целый двор кошек, а она взлететь не может. И вот прихожу, а ее нет». У них во дворе детский сад, площадка игровая огромная, и деревьев тьма, просто мини-парк. Дубы там растут, лиственницы, тополя и сирень. Хотя сейчас, зимой, все деревья на одно лицо и одного цвета, черного. А рядом с ними маленький домик стоит, малыши в нем играют в гости. Но сегодня во дворе было пусто, ни детей, ни взрослых. Начало января, у всей страны выходной. Павлуха глянул на домик и сразу сообразил, в чем дело. Он в этот домик тоже забрался однажды и обнаружил в нем под скамейкой здоровенную щель. «Жми сюда!» – бросил он на бегу девчонке. Про скейт даже забыл. Скейт так и стоял, прислонившись к двери парадной. Они заползли в домик, посветили мобильным телефоном и заметили на полу длинное серое перышко. «Ой-ой-ой!» – заголосила девчонка. «Умерла!» «Вот еще!» – буркнул Павлуха. Засунул руку в дыру и вытащил огромную, разгневанную ворону. Слегка помятую, правда, но тоже, наверное, в гости решила поиграть. А потом застряла. Ворона отчаянно сопротивлялась и, конечно же, долбанула Павлуху прямо в ладошку. Но он стерпел, даже не ойкнул. Ворона гордо встряхнулась и заковыляла по домику. Никакого от нее спасибо. А девчонка возликовала: «Цела, бедняжка! На тебе хлебушка!» Раскрошила на пол полбублика. Слезы у нее продолжали капать. По инерции, что ли? Павлуха посмотрел на девчонку снисходительно и успокаивающе изрек: «Да твоя ворона с любой кошкой справится. Клюв у нее как меч. Не реви. А если кошек стая? Меня Арена зовут», — брякнул девчонка ни к селу, ни к городу. «Павел», — произнес Павлуха сурово и добавил: «Ворон тоже может быть стая. А не знаешь, какие отчаянные? А если мороз?» — не унималась Арина. «Во второй половине января морозы обещали. Замерзнет воронушка. Ей же до гнезда не долететь. Стоит тут, как часовой, и не с места». Ворона тем временем склевала бублик и запрыгала на помойку. «Чего, мол, с вами время терять, когда у мусорных бачков можно еще чем-нибудь разжиться?» И тут раздался странный звук. Как будто белье, висящее на веревке, захлопало, полощась на ветру. Павлуха с Ариной выкарабкались из домика и увидели, что эта ворона хлопает полутора крыльями, одним целым и половинкой сломанного. А потом как подпрыгнет, как взлетит на ветку лиственницы, оттолкнувшись от земли все равно, что от скейта. «Во дает!» – восхитился Павлуха. «Способная, потому что!» – выпалила Арина. «Представляешь, месяц не летала, только прыгала. То есть это я думала, что она прыгает, а она, наверное, тренировалась и научилась-таки. А ветер дул свирепый, точно с ледовитого океана. Ветер принес ворон. Они окружили свою подругу и взволнованно загалдели. Одна даже притащила гостинчик, кусочек сыра. Городские вороны – очень умные, сильные и дружные особи», — неожиданно для самого себя заговорил вдруг Павлуха голосом биологички Елены Вильевны. «Они, правда, птиц еще не проходят. В шестом классе у них растения. Но Елена Вильевна часто вперед заскакивает и рассказывает про все на свете. Павлуха и не думал, что запомнит. А вот запомнил». Ребята задрали головы. В холодном вечереющем небе ветки лиственницы выделялись особенно отчетливо, а небо было фиолетовое, словно школьные чернила. «Как на японской картине тушью», — сказала Арена задумчиво. «Зима, деревья без листьев, а все равно у каждого дерева свое лицо, правда?» Павлуха кивнул. Хотя еще недавно он считал совсем по-другому. Да и японских картин он пока не видел. Но это ведь когда было? 3 часа назад. Мама говорит, в детстве время несется вскачь. Иногда Павлуха с ней соглашается, иногда не соглашается, но здесь точно согласен. А на скейте он еще успеет покататься. И тут опять пошел снег. Вороны снялись с места и улетели. Их воронушка тоже. Цветы для Гальки. В воздухе запахло весной, и Гальке расхотелось делать уроки. Ей захотелось, чтобы ей цветы подарили. Галька любила колокольчики, кашку и мать-мачеху. Ей еще мимоза нравилась. Но мимоза для Гальки была как заморское сокровище. Она в лесу не росла. И вообще цветов Гальке никто никогда не дарил. Галька зимой не мастер была уроки делать. И ей не нравилось учиться. У нее душа была как камешек. Знания с этого камешка слетали, словно листья, падали в поток жизни и плыли дальше. Как говорит математичка Слива, цыпленкова к знаниям невосприимчива. Фамилия математички Сливина, потому и Слива. А Галька цыпленкова. Тут и прозвище не надо. Из родителей у Гальки был только дед Егор. Где папа-мама, он никогда не упоминал. Отсюда вывод. Или в тюрьме, или на свете нет. Дедуля вообще говорил мало. Он все время что-то чинил. Соседи приносили ему чайники, будильники, утюги, иногда даже телевизоры. Дедуля мог все. На одну пенсию ты не разбежишься. А для Гальки надо было покупать и платье, и сапожки, и конфеты коровка, а главное удобрения для комнатных растений и книжки про цветы. Вот тайна какая. По математике Галька ничего не запоминала, а про цветы сколько угодно. Только Слива этого не знала. Да откуда? Дедуля из-за Гальки рук не покладал. Она была для него свет в окошке. Дом их стоял на окраине города, неподалеку шумел лес. Лес был Галькиным счастьем. Галька с дедушкой собирали там травы, цветы и грибы. В лесу Галька была красивая, а в школе нет. В лесу можно было и песни петь, и венки плести из желтых одуванчиков, и в снежки играть с дедушкой. А школа для Гальки была прямо как Голгофа, или, как дедушка говорит, казнь египетская. В школе никто Гальку не жаловал. Ни учителя, ни ребята. Галька была худая, неулыбчивая. Глаза черные, волосы тоже черные, да еще и жесткие, как осенняя трава. Они торчали в разные стороны. Учителя писали в дневник замечания. Неопрятный вид. А если Гальку к доске вызывали, особенно на математике, она путала все подряд, и класс начинал ржать. И тогда ей хотелось провалиться сквозь землю. Сейчас Галька смотрела в окно. Дедушка что-то паял на кухне, за окном проливалась манная каша, смесь весенних снежинок с дождем. Галька вздохнула и попыталась решить уравнение. Икс был похож на бабочку. В задумчивости Галька пририсовала ему крылышки, но он не спорхнул и никуда не делся. Продолжал оставаться неизвестным. А утром в класс пришел новенький. Мало хорошего быть новеньким весной. Входишь все равно, что в пустыню, где никого своего. Пока начнешь привыкать, там уже лето. Так тебя никто и не поймет. А что это такое, когда не понимают? Гальке было хорошо известно. Ей стало жалко Георгия. К Сливе новенького представила. Георгий Погосян. Его звали как Галькиного дедушку, потому что Егор то же самое, что Георгий. Но Галька и крикнула. «Погосян, садись ко мне!» Галька-то сидела одна. Все тут же захихикали. Слива сказала. «Не смешно. Садись, Георгий, раз зовут. А ты, цыпленка, выступай к доске». «Решила что-нибудь?» «Решила», — произнесла Галька. «Все». Почему-то ей очень не хотелось позориться перед новеньким. «Но это мы сейчас проверим», — изрекла математичка. Она любила проверять. Раз — ошибка, два — ошибка, три — ошибка и т.д. Оказалось, Галька все решила неверно. То есть не решила. По классу пошли улыбочки. «Покажи тетрадь», — потребовала Слива. Галька показала, а там у Икса крылышки. Слива потемнела лицом, как настоящая слива, и продемонстрировала классу Галькину тетрадь. Все уже не захихикали, а загрохотали. «Цыпленка в своем репертуаре. Садись, два!» – резюмировала Слива. Галька вжала голову в плечи. И вдруг новенький произнес. «А давайте я ей помогу. Я природный математик». Эр у него была раскатистая, как гром. Но никто не успел засмеяться, потому что загласил звонок. Звонок с последнего урока. Галька бросилась к своему месту, чтобы поскорее смыться. А там Погосян. «Не расстраивайся!» – гортанно произнес он. «Дело житейское. Я тебе в два счета про их сообъясню. Как тебя зовут?» «Ну, Галька», – сказала Галька, наклонив голову, будто собралась бодаться. «Да ну!» – и дала деру. Не хватало еще, чтобы он при всех объяснял. Хватит с нее казни египетских. Уже почти наступило 8 марта. Мальчишкам надо было договориться про цветы для девчонок. По выражению Сливы, в их 5 А был почти паритет. То есть, сколько мальчиков, столько девочек. Почти было без Погосяна. А с Погосяном полный комплект. «Эй ты, Пифагор!» – крикнули ему мальчишки. «Дуй сюда!» Он подошел. Кроме Георгия, тут все учились с 1 класса. Так что было ясно, кто кого себе выберет, чтобы цветы дарить. Кого угодно, только не Цыпленкову. «Так нельзя!» – крикнул Погосян. «Она же тоже девочка! Вот ты ей и дари!» Милостиво согласились мальчишки. Им уже надоело обсуждать. Во дворе столько дел было. На завтра на Галькиной парте стояла мимоза. Она была воткнута буквально во все дырочки этого старого стола. Дырочек сыскалось много. Парте было уже, наверное, лет 100. Могучий готький запах заполнял класс. На других партах тоже были букетики, но маленькие. Все тупо глазели на Галькину парту и молчали. Галька вошла, как всегда, последняя и покраснела, как рак. «Галька, у нас сад!» – сказал Георгий Погосян. Но отчего-то никто не засмеялся. Сад почти что лес. И Галька вдруг почувствовала, что душа у нее больше не камешек, а все равно, что подснежник, который сейчас изо всех сил пробивается сквозь лед. Самое время. Весна.
Вы слушали рассказы петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой. Читала автор, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Марианна Никольская. До новых встреч!